Лабас Вакарас Пони Сарпони. Тема нашей сегодняшней лекции – заключение пророка Ирмияху. То есть пророк Ирмияху находится в тюрьме. 37 глава книги пророка Ирмияху. «И вместо Коньяху, сына Егоякима, воцарился сын Иошияху, царь Циткияху, которого поставил царем в стране Иудея Навуходнецар, царь Вавилона». Матания, последний царь Иудеи, был назначен на царство Навуходнецаром, который изменил его имя на Циткияху. Последний царь Иудеи был назначен на царство Навуходнецаром, царем Вавилона, после того, как исполнилось пророчество Ирмияху о том, что жестоко будет наказан царь Егояким, будет захоронен он захоронением осла, и падаль его будет гнить возле ворот Иерусалима. И после того, как сын Егоякима, Яхиния, был изгнан в вавилонское изгнание вместе с Аншекнесет Агдула, с духовным руководством еврейского народа. Навуходнецар назначает Циткияху царем и меняет его имя. То есть отец его, праведный царь Иошияху, называет Матания от слов «подарок Всевышнего». И Навуходнецар меняет его имя на Циткияху, и, соответственно, в еврейскую историю царь попадает именно с именем, которое дал ему Навуходнецар. Талмуд в трактате Сангедрин. Циткияху, «Ки яцдика леха этадин им тимродби», что Всевышний оправдает по поводу тебя наказание, которое станет твоей долей, если ты восстанешь против меня. В чем была суть того, что Навуходнецар меняет имя царя на слово Циткияху? Что Всевышний оправдает меня, тебя, если ты восстанешь против меня. То есть в имени была заложена идея, что не надо восставать против Вавилона. И царь с этой задачей не справился. На небесах был уже запечатан декрет. Ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли слову Господа, которое он изрек через Ирмияху пророка. И послал царь Циткияху к пророку Ирмияху, Йехуэла сына Шлема и Цфаню сына Маасияху священника, и сказать: «Прошу, помолись о нас Господу Богу нашему». А Ирмияху ходил среди народа и не был еще заточен в темницу. Не был еще заточен в темницу. Великий пророк Ирмияху тогда еще не был заточен в темницу, потому что, как мы знаем, во время царя Егоякима пророк Ирмияху находился в тюрьме. Реформы царя Циткияху, которые не были осуществлены. Народ царя не слушал, царь был праведный, его поколение было нечестивым. Раши. Ирмияху ба ваюце бетога ам, кшемалах Циткияху цва вегоцию мибейта келе, шекало Егояким, ше Циткияху гая цадик ведоро рашаим. Ирмияху был свободным и ходил среди народа. Когда воцарился Циткияху, то приказал он, и освободили пророка Ирмияху из тюрьмы, в которую поместил его Егояким, ибо царь Циткияху был праведен, а поколения его были нечестивы. И вышли из Египта войско Паро, а вавилоняне, осаждавшие Иерусалим, услышали весть об этом и отступили от Иерусалима. И сказано было слово Господне Ирмияху пророку: «Так сказал Господь Бог Израилев, так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня. Вот войско фараона, которое вышло на помощь вам, возвращается в страну свою, в Египет, и снова будут каздим воевать с этим городом, и захватят его, и сожгут его огнем. Так сказал Господь: не обманывайте самих себя, говоря, непременно уйдут от нас каздим, ибо не уйдут они. И если бы даже разбили вы все войско каздим, что воюет с вами, и осталось бы из них лишь люди, пронзенные мечом, то поднялись бы они, каждый из шатра своего, и сожгли бы город этот огнем». Пророк Ирмияху как бы говорит, что ни в какой ситуации нельзя еврейскому народу, не освободившемуся от греха, рассчитывать на какие-то материальные силы, какую-то на какую-то формальную помощь. Еще раз, что происходит? Иерусалим уже находится в окружении вавилонской армии, и вдруг армия Вавилона отступает от осажденного Иерусалима в то самое время, когда евреи надеются на помощь Египта. Возникает вопрос, чем был вызван тактический маневр вавилонской армии, которые снимают осаду Иерусалима и отступают. Малбим. Вавилоняне отошли от Иерусалима, чтобы не воевать на два фронта, ибо на помощь Иерусалиму действительно пошла египетская армия. Псих Тарабати. Оташа Аллах хейль шель Мицраим лаазорет Исраэль, вешамуха каздим гацарим аль Иерушалаем у бархуми лифныгэм. В тот час армия фараона вышла для помощи Израилю, и услышали об этом вавилоняне, которые осаждали Иерусалим и отступили от города. Сановники иудеи связывали свои надежды с помощью Египта. Ну и возникает вопрос, в какой мере египетская армия помогла Иерусалиму. Особенно если вспомнить, что египетская армия была разбита вавилонянами при сражении возле Каркамиш за 20 лет до того времени. Пророк Ирмияу призывает народ не надеяться на помощь египтян. Раши. Шава ларцо Мицраим. Египтяне вернулись на свою землю. Бисфинот хаюбаим. Египтяне шли на помощь Иерусалиму на кораблях. Верамаз гакодеш баруху леям. Вегицив алав камагуфот. Амру. Эйле авотейну шитавум авотейгем шель элу. Шану голхим лазрам. Мияд шаву ларцам. Египтяне приближались к земле Израиля на кораблях. Всевышний дал намек морю, и море выдало египтянам мертвые тела. Сказали египтяне, это отцы наши, которых утопили отцы этих. И мы сейчас идем для того, чтобы им помогать. Они развернули свои корабли и вернулись назад. Египтяне вернулись назад в Египет, не оказав помощи. И армия Вавилона вернулась, как и предсказывал пророк Ирмияху. И было, когда войско Каздим отступило от Иерусалима из-за войска фараона, вышел Ирмияху из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беньяминову, получить там долю свою в среде народа своего. Пророк Ирмияху уходит из Иерусалима, когда отступает вавилонская армия. По какой причине пророк Ирмияху оставил Иерусалим? Илкучимони литоль хелко яца. Получить свою долю он пришел. Какую долю? То самое поле, которое он купил у Ханамеля, своего дяди. Показать людям, что он не только осуществил приобретение поля, когда недвижимость в земле Израиля не стоила ничего, а что он приходит для того, чтобы как бы это поле взять, тем самым вселить надежду в изгнанников на будущее, освобождение и возвращение в землю Израиля. В наших книгах сказано, что когда праведник оставляет город, это оказывает на город большое влияние и воздействие. Песик Терабати говорит, Киванша яца Ирмияху Мирушалаем, ярад малах мин гашамаем, венатан раглав аляхомот упарцан. Песик Тарабати, когда вышел пророк Ирмияху из города, из Иерусалима, спустился ангел Господень с неба, поместил ноги свои на стены города и сломал их. Понятно, что здесь речь не идет о физическом разломе Иерусалимской стены, речь идет о том, что явления, происходящие на небе, они являются корнем событий, происходящих на земле. Махариль Блох, Рош Ешиват, Тельс, Тельщай. Кихаколь бешамайму варец, ибо все на небе и на земле. Все происходящее на земле имеет свой духовный корень на небесах. Ни одно событие не может произойти на земле, если прежде на небесах не был заложен его духовный корень. Руководитель Ишивы Тельшай. Сефер Шурей Даат. И когда был он в ворот Беньяминовых, пророк Ирмияху, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шелемая, сын Ханании, схватил там Ирмияху пророка, сказав: «Вот ты хочешь перебежать к Каздим». И сказал Ирмияху: «Ложь, я не перебегаю к Каздим». Но тот не слушал его и схватил Ирия Ирмияху и перевел его к сановникам. И разгневались сановники на Ирмияху, избили его и посадили его в темницу, в дом Йонатана, писца, потому что его превратили в темницу. Обвинение пророка Ирмияху в попытке незаконного перехода границы, избиение и заключение в тюрьму Йоханана Асофера, зону строгого режима. Обратите внимание на сановников. Речь идет уже о сановниках при последнем царе, царе Циткияху. Так что Талмуд, трактате Сангедрин, говорит, что царь Циткияху был праведен, но сановники, которые окружали, были нечестивцы. Эти сановники избивают пророка Ирмияху и помещают его в зону строгого режима по обвинению в незаконном пересечении границ. Пророк Ирмияху арестовал офицер пограничных войск армии обороны Израиля, которого звали Ирия бен Шемая бен Ханания. Что это за танахический персонаж? Что мы о нем знаем? Мы о нем знаем, что он был сыном Шемая и внуком Ханании. Тот самый Ханания, пророк из Гивона, который сломал ярмо пророка Ирмияху, с которым пророк Ирмияху много лет ходил по Иудее, говоря, что предписано с неба подчиниться царю Вавилона. И этот пророк Ханания, который был когда-то пророком и стал же пророком, предвещал о скором возвращении изгнанников, которые были изгнаны до воцарения царя Циткияху. И в результате, по слову пророка Ирмияху, он умирает в тот же год. Так что его сын, для того, чтобы объявить пророчество пророка Ирмияху неверным, предает его захоронению после Роша Шана, чтобы как бы получилось, что он умер на следующий год. Поэтому текст это нам намекает, и умер он в седьмой месяц того года. Седьмой месяц это уже как бы по определению месяц следующего года, потому что месяц Тишрей, седьмой месяц, начинается Новый год у нас с седьмого месяца. Таким образом, внук этого пророка, лжепророка, оказался офицером армии обороны Израиля, Ирия, который избил пророка Ирмияху, задержал и поместил его в тюрьму по обвинению в незаконном переходе границ. Когда Ирмияху попал в подземную темницу и в камеры, и когда просидел там Ирмияху долгие дни, тогда послал царь Циткияху, взял его оттуда и спрашивал его царь тайно в доме своем и сказал: «Нет ли слова от Господа?» И сказал Ирмияху: «Есть, да будешь предан ты в руки царя Бавельского». И сказал Ирмияху царю Циткияху: «Чем согрешил я перед тобой и перед рабами твоими, перед этим народом, что вы посадили меня в темницу? И где пророки ваши, которые пророчествовали вам, говоря, не пойдет царь Вавилонский против вас и против страны этой?» Что сейчас происходит? Говорит, раньше еще можно было усомниться в моем пророчестве, потому что были у вас лжепророки, которые говорили, что Навуходнецар не пойдет на захват Иерусалима. Сейчас, когда армия Навуходнецара уже завершает осаду Иерусалима. Но сейчас уже можно понять, что можно наконец услышать слово Бога живого. «А теперь выслушай меня, господин мой царь, и да будет принята молитва моя. Не возвращай меня в дом Йонатана писца, дабы не умер я там». И приказал царь Циткияху, и отдали Ирмияху под надзор во двор стражи, и выдавали ему по буханке хлеба в день с улицы хлебопеков, пока не иссяк запас хлеба в городе, и пребывал Ирмияху во дворе стражи. Пророк Ирмияху возвращают из зоны строгого режима, из ямы темницы, где он сидел, в обычную государственную тюрьму. Что интересно здесь, что царь далеко не первый раз обращается к пророку с вопросом. И в принципе, как мы говорили, царь человек хороший. Он хочет явно исправить положение, он слушает пророков и хочет спасти народ и город. Но что-то ему мешает. «Ваешев Ирмияху бехацер ха-Матара, шам яшав мерцоно, вело шаль руце миша». И сидел Ирмияху во дворе стражи, там он сидел уже добровольно и не просил его освободить, понимая, что сановники просто предадут его смерти. Заключение пророка Ирмияху по обвинению в незаконном переходе границ. 38 глава продолжает повествование о заключении пророка Ирмияху и о том состоянии, в котором находился пророк, так что Всевышний в самой первой главе был вынужден сказать ему, что защитит он пророка от людей, которые будут искать души его. Сейчас мы немножко больше сможем понять о этой божественной защите и о том, что означает вообще быть пророком, учителем, раввином в Израиле. Это не почет, не уважение, а это презрение, унижение, тюрьма, избиение. Это доля учителя в еврейском народе. Сегодня в какой-то мере, во многих случаях, то же самое. Во многих общинах то же самое. 38 глава. Книги пророка Ирмияху. «И слышали Шафтая, сын Матана, и Гиделияху, сын Пашхура, и Ехаль, сын Шлумияху, и Пашхур, сын Малкии, те слова, которые Ирмияху говорил всему народу, сказав, так сказал Господь, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и мора, а тот, кто выйдет в Каздим, останется жив, и добычей будет ему душа его, и будет он жить». Это суть слов, которые пророк Ирмияху говорил уже в конце конца, при завершении осады Иерусалима, что нужно открыть городские ворота и сдать город. Возникает вопрос, кому говорил пророк Ирмияху свое пророчество и увещевание, находясь в заключении? Обратите внимание, как сказано, что говорил пророк Ирмияху всему народу. То есть, находясь в тюрьме, тем не менее, пророк Ирмияху обладал способностью обратиться ко всему народу. Как это возможно? Митсуда Давид. «Бэгайото бэхацэра матара, гая мида бэркэн, эль коль гаам рабаим шам». Находясь в заключении в царской тюрьме, он говорил так всему народу, который приходил туда. То есть, тюрьма превратилась в те дни в Бейт Мидраш Гавуа, в высший дом учения в Иудее. Тюрьма превратилась в Бейт Мидраш. Пророк Ирмияху призывает прекратить сопротивление и спасти народ Иерусалим и храм. «Верайюце вехаяй» – тот, кто выйдет, будет жить. «Верайта навшол и шалали» – будет душа его ему спасение. «Рацоно ломар» – говорит Малбим. «Кишемрей рамелах гаю горгим эт коль гаюце меля каздим, лахен амар, шимиша яце вехая, вело игарек аль едей шемрей рамелах, Тигелу навшол и шалаль, вехай, шааказдим лой гаргуху». Говорит Малбим. Что значит «и будет его душа, его спасение»? Что охрана царя, армия обороны Израиля, убивала людей, которые пытались сдаться вавилонянам, незаконно перейти границу. Поэтому сказал он, что те, кто смогут выйти и выживут, и не будут убиты еврейской армии, то душа будет для них тем, что они обретут, что вавилоняне не предадут их смерти. Получается, что опасность осажденным в Иерусалиме была от армии обороны Израиля, а не от врага, который окружал город. Чисто историческая справка. Я не пытаюсь здесь выразить никакого мировоззренческого подхода к никакой теме, я просто привожу первоисточники, что они рассказывают о том, как происходила осада Иерусалима. Руководству страны, слова пророка Ирмияху, как вы можете предположить, не понравились. И сказали сановники царю: да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ними подобные речи, ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия. И сказал царь Циткияру: вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Мецудат Давид. Царь ничего не может сделать вопреки вам. Атем мимарим бемелех, вэн лу имахем яхолет, лимхот бьетхем. Вы восстаете, говорит царь сановникам, против царя, и нет у него возможности опротестовать ваши действия. Закат царства дома Давида. Царь в Иудее уже не имеет власти. И взяли Ирмияху и бросили его в яму Малкияху, сына царя, которая была во дворе стражи. И спустили Ирмияху на веревках, и в яме той не было воды, а лишь тина, и погрузился Ирмияху в тину. Так мы прочли, не очень поняли детали. На самом деле детали здесь очень существенны. Ну, для начала, что здесь происходит? Перевод пророка Ирмияху в зону строгого режима. Из обычной тюрьмы, где он находился, перевели в зону строгого режима снова. Талмуд в трактате Сангедрин. Еще раз, погрузили куда? В воду, в которой была тина, и погрузился пророк Ирмияху в тину. Не написано «в воду с тиной», написано «в тину». Существенно это или нет, сейчас мы с вами увидим, согласно объяснению Талмуда в трактате Сангедрин. «Асалу акодыш берогу несим». Всевышний сделал для него чудеса. А именно, пророка Ирмияху опускали в такую густую грязную воду, в которой он просто должен был утонуть. Что произошло за чудо? «Ярад ларем гамаем лымата». Вода спустилась вниз. «Вератит лымала». А глина поднялась наверх. Вытава, и написано, и погрузился пророк Ирмияху в тину. То есть эта тина его остановила и не дала ему утонуть. Произошло явное чудо нарушения всех физических законов. Вытава Ирмияху бытит. И он застрял в этой глине, а не утонул. В Йонатана Сафер, а писец Йонатан, Михарфова Амарло, при этом проклинал, глумился над ним и насмехался над ним, и говорит: «Гиркин рошха алятит, положи свою голову на глину, шема того шинала инеха, может быть, тогда ты сможешь заснуть». То есть такая ситуация, скажем так, заснуть не очень удобно. И над ним насмехался некая личность по имени Йонатан Асофер. Йонатан Асофер, писец, госканцлер. По всей видимости, писец он не был в том смысле, что он был переписчиком Торы или Танаха, книга истинных пророков. И романы, я подозреваю, что он тоже не писал. Он был госсекретарь. Этот госсекретарь насмехается над пророком Ирмияху, который брошен в яму, в которой произошло чудо. Так что произошло расслоение между водой и глиной, и пророк застрял в глине для того, чтобы не утонуть в этой смеси. При этом человек смотрит на пророка Ирмияху, смотрит на чудо, которое он видит, и насмехается над пророком. Урок к тому, как вообще нам нужно смотреть на мир. При этом все-таки можно сказать в защиту нечестивых сановников следующее. Они ведь требовали казни пророка Ирмияху. И вместо того, чтобы его жестоко казнить, они лишь аккуратно спустили его в яму. То есть все-таки даже эти нечестивые сановники, они были люди, люди духа, люди... Это не были вот эти вот жестокие дикари, которые наслаждались причинением мучения, боли другому человеку. Обратите внимание, насколько велик еврейский народ. Даже нечестивые сановники, они на самом деле воспитанные люди, утонченные люди. В этом мы можем увидеть величие еврейского народа. И услышал Эвед-Мелех Акуши, царедворец, находившийся при дворе царя, что посадили Ирмияху в яму, а царь сидел тогда в воротах Беньяминовых, в наделе храма, ибо в воротах Беньяминовых распространялось основное божественное присутствие. Там находится царь. Еще раз, услышал Эвед-Мелех Акуши, и вышел Эвед-Мелех из царского дома и сказал царю так: «Государь мой царь, эти люди сделали злое всем тем, что причинили они Ирмияху, пророку, которого бросили в яму. Там он может умереть от голода, ибо нет больше в городе хлеба». Эвед-Мелех Акуши, дословно, Эвед-Мелех Акуши, служитель царю с черным цветом кожи. Куши на иврите — это негр, чернокожий. Итак, еще раз, Эвед-Мелех, служитель царя чернокожий. Что это за новый танахический персонаж? Мавр царя последнего. Масехет Дерех Эрец. Тишаних несу бехаим беганеден, и хатмирем Эвед-Мелех Акуши. 9 человек попали в Ганеден при жизни. То есть они, в общем-то, миновали смерть. Они в Ганеден попали живыми, минуя смерть. Один из них — это Эвед-Мелех Акуши. То есть мы видим сразу, что это человек особый. В числе первой девятки. Песик Тарабати. Гугаяйхад миарбаш некраукуши. Он один из четверых в еврейском учении, которых называет текст куши, людей с черным цветом кожи. Понятно, что цвет кожи у него был такой, ну, обычный, может, немного загорелый был, ну, как все они. Внешне его цвет кожи никак не отличался от остальных людей. Текст Танаха нам хочет что-то сказать этими словами. А именно, оказывается, текст куши называет всего четверых в еврейской истории. Кто это такие? Ципора, жена Моше Рабейну, Исраэль, Шауль, великий царь Шауль, называется Куши, и Эвед-Мелех Акуши, служитель царя Куши. Говорит Раши. Кто же это был такой? Эвед-Мелех, служитель царя, это Барух бен Нери, великий ученик пророка Ирмияху. Акуши Циткияху. То есть не то, что Эвед-Мелех Акуши — это его имя, а Эвед-Мелех — это служитель царю, Акуши великий — это Циткияху. Царь Циткияху великий. А именно, почему его так назвали? Почему нельзя было как-то сформулировать иначе? Говорит Раши: «Маха Куши мишоне, мишане бууро», как негр, его цвет кожи отличается от остальных людей. «Ав Циткияху мишоне бецитко миколь дуро». Также царь Циткияху отличается в праведности своей от всего поколения. Царь Циткияху, оказывается, был одним из четырех людей, которые были названы Куши. Талмуд в трактате Моэд Катан. «Веки Куши шмо», разве его звали Куши? «Гало Циткияху шмо», его же звали Циткияху. «Эле ма Куши мишане буров, Циткияху мишане бамаса». Но как негр отличается своим цветом кожи, так же царь Циткияху отличался своими поступками. Обратился Барух бен Нери к царю Куши: «Государь мой царь, эти люди сделали злое всем тем, что причинили они Ирмияху, пророку, которого бросили в яму. Там он может умереть». И повелел царь Эвед-Мелеху, сказав: «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Ирмияху, пророка, из ямы, пока он не умер». Спасение пророка Ирмияху. Возникает вопрос, что Барух бен Нери сказал царю, что тот согласился спасти пророка Ирмияху, несмотря на возражения и сопротивление сановников, против которых он реально не имел силы. Песик Тарабати. Барух бен Нери амарло, гавы еда, шеймет Ирмияху бето габор, нитна гаир лесуним. Сказал ему Барух бен Нери: «Знай, что если умрет пророк Ирмияху в яме, этот город сразу будет предан врагу. Праведного царя Циткияху не надо было убеждать в истинности этого довода. В древнем мире человек имел духовную практику, которая давала ему увидеть истину. Для освобождения и спасения пророка Ирмияху потребовалось 30 человек. Раши. Шлушим анашим 30 человек. Митох шекухамташ берав ництарху кулам. Зачем нужно было 30 человек для того, чтобы вытащить пророка Ирмияху из ямы? Поскольку ослабли они, потребовалось 30 человек, чтобы из ямы вытащить пророка. Малбим. Для освобождения пророка из рук сановников царь послал целое военное подразделение. Раши и Малбим противоречат друг другу. Их мнения взаимодополняют друг друга. По Раши речь идет о слабых людях. По Малбиму речь идет о военном подразделении, которое тоже было изморено голодом и мучениями. И... Евед-Мелех взял с собой людей и пришел в царский дом под сокровищницей, взял оттуда старых лохмотьев и ветошей. Обратите внимание, сокровищницы царя берут старые ветошь и старые веревки. И спустил их на веревках в яму к Ирмияху. И сказал Ирмияху: подложи эти старые лохмотья и ветошь себе под мышки, под веревки, сделал так Ирмияху. И потащили Ирмияху на веревке, вытащили его из ямы, и остался Ирмияху во дворе стражи. Поместили его в царскую тюрьму уже для его охраны от сановников, которые искали его души. Возникает вопрос, зачем мне описаны здесь эти детали, зачем эти веревки? Ну, сказали бы, что вынули его из ямы и поместили его в царскую тюрьму. Без веревок, веревки здесь как бы, на первый взгляд, лишние. Ветошь это, веревки, что это из хранилища царского взято. Зачем все это нужно? Что это нам добавляет? Все комментаторы говорят, что пророк Ирмияху был спасен из ямы в заслугу его прапрабабушки Рахав из Ерихона, которая спустила веревку для спасения разведчиков Яхошуа. Она спустила веревку. В заслугу этой веревки ее потомок, пророк Ирмияху, был спасен веревками. И это подчеркивает мне здесь Танах. Показать нам схутавот ваимагот, заслуги наших отцов и матерей, они защищают нас сегодня. Чтобы мы, будучи отцами и матерями, постарались произвести, спродуцировать какое-то количество заслуг, чтобы наши дети в заслугу наших заслуг могли получить какое-то божественное благословение и веревки в нужное время, чтобы не утонуть в яме. Тогда царь Циткияху послал привести Ирмияху к себе, к третьему входу в дом Господен, и царь сказал Ирмияху: «Прошу я тебя, не утаи от меня ни слова». И Ирмияху сказал Циткияху: «Ведь ты убьешь меня, если я скажу тебе, и ведь не послушаешь ты меня, если я дам тебе совет». И царь Циткияху тайно поклялся Ирмияху, сказал: «Как жив Господь, сотворивший нам душу эту, что я не убью тебя и не предам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей». И Ирмияху сказал Циткияху: «Так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израилев, если ты выйдешь к сановникам царя Бавельского, то жива будет душа твоя, и не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. А если не выйдешь ты к сановникам царя Бавельского, то передан будет этот город в руки Каздим, и сожгут они его огнем, и ты не спасешься от рук их». Текст Танаха приводит нам, что царь Циткияху уже в который раз обращается к пророку Ирмияху, на самом деле, все с тем же старым, избитым вопросом, что делать, когда кажется понятно, что делать. Уже было неоднократно сказано, и в общем виде конкретно царю открыть ворота и сдаться вавилонянам. Царь снова просит аудиенции у пророка. Что было неясно царю Циткияху, знакомому с пророчеством пророка Ирмияру, будучи, в общем-то, великим и праведным человеком, что ему потребовалась очередная аудиенция с пророком, где он задал тот же вопрос и получил абсолютно тот же ответ. Здесь Танах дает нам важнейший урок психологии. Люди любят цепляться за несбыточные надежды и фантазии. А может быть, немножко еще посидим так в бездействии, и оно само как-то вот чудесным образом разрулится. Может быть, произойти чудо, если ты будешь достоин чуда. Но, как правило, люди, достойные чуда, это не люди, которые бездействуют и ничего не делают, а люди, которые очень активно занимаются осуществлением своей задачи. Раби Исроэль Салантер, основатель Мусара, так сформулировал основную проблему человека, основную психологическую проблему человека, что человек демьоно хувши умускало асур. Человек – это творение, у которого фантазии свободны, а интеллектуальное постижение арестовано его эго. Поэтому человек любит быть в плену своих фантазий. Вот эти фантазии, они его интеллектуальные и задерживают, и арестовывают. Человеку не просто лишь мой коль ашем услышать, исполнить волю Всевышнего, даже если у него нет никакого сомнения, что это коль ашем, что это воля Всевышнего. И царь Циткияру сказал Ирмияру: «Боюсь я иудеев, которые перешли на сторону Каздим, дабы не предали меня в руки их, и не надругались бы те надо мною». И сказал Ирмияру: «Не предадут тебя, послушай, прошу гласа Господа о том, что я говорю тебе, и будет тебе хорошо, и жива будет душа твоя. Если же ты не захочешь выйти, так вот что показал мне Господь. Вот все жены, что остались в доме царя иудейского, выведены будут к сановникам царя Бавельского, и скажут они: подстрекали тебя и одолели тебя сановники твои, ноги твои увязли в грязи, они покинули тебя». И пророк Ирмияру говорит о том, что если царь не услышит, то ждут его большие неприятности. Царь опасался, что его будут мучить евреи. Если он откроет ворота и сдастся вавилонянам, царь опасался, что его будут мучить евреи. Радак, почему? По той причине, что армия царя убивала тех людей, которые нарушали границу и сдавались вавилонянам. Это были люди, которые понимали, что если бы они не смогли спастись, то их бы просто убили. Поэтому, если бы царь сдался, то его, как он опасался, ждали бы неприятности от этих людей. К тому же пророк Ирмияху, что ему сказал, как объясняет Малбим, он сказал, что будет дана тебе жизнь, но не сказал, что тебе будет дан почет и уважение. Пророк Ирмияху не отрицал, что его ждет большой позор, унижение. И царь ворота города не открыл. Об этом говорит он пророк Ирмияху: «Вейдраир тисров, и город сожжешь, а та сарафта». Ты сожжешь этот город. Последний стих 38 главы. «И пребывал Ирмияху во дворе стражи до того дня, когда был взят Иерушалаим. И было, когда Иерушалаим был взят, верая кашер нилкида Иерушалаим». Есть у нас предание от Хазаля, еврейских мудрецов, что каждое слово «верая» и «было» говорит о том, что речь идет о каком-то горести, о бедствии для Израиля. «Верая» и «было» на самом деле в определенном смысле лишнее слово. Просто можно сказать, когда Иерусалим был захвачен, и «было», когда был захвачен Иерусалим, чем и «было». И «было» пришло мне подчеркнуть, что это великая горесть, говорят Хазаль, кроме этого случая. Это единственный случай в Танахе, когда написано «верая» и «было», при этом это не горесть. Обратите внимание, о чем идет речь. И «было», когда был захвачен Иерусалим, это не горесть. Слово «верая» и «было» намекает не на что-то другое. На что он намекает? Мидраш Раба. «Раги эйна цара». Это слово «верая» не пришло мне сказать о горести, но пришлось сказать наоборот. Эле симха – это радость. Шебо бьем нулад минахем. Что в этот день родился утешитель, в этот день родился Машиах. Это слово «Бэгая» пришло включить, что в день разрушения храма родился Машиах, родился Спаситель, который предназначен для спасения еврейского народа, если они сделают тшува, гдула, большую тшуву, и придут к раскрытию единства Бога на земле. Судьба пророка Ирмияву, заключение пророка Ирмияву.
Вопрос о веревках. Веревки здесь упомянуты, причем с подробностями, с ветошью, со всем остальным, чтобы мы выстроили ассоциацию с Рахав.
Да.
Почему таким сложным путем? Почему нельзя было просто указать в тексте, что спасен был пророк заслуг Рахав?
Не могу ответить на ваш вопрос. Просто стиль Танаха такой, что скрытые вещи не раскрываются в явном виде. То есть Танах нигде нам про скрытые вещи, что в заслугу чего было сделано, не пишет вот прямо в явном виде. Он пишет определенными намеками. Так что, поскольку речь еще раз идет о тайнах, то есть речь идет о более высоком уровне толкования, нежели пшат. Здесь происходит раскрытие тайн. Вообще наш подход, конкретно наш при изучении Танаха, мы раскрываем именно тайны Танаха. Мы скрываем какие-то более глубокие концепции, пользуясь глубокими, сложными, многомерными комментариями, которые привели Хазаль, наши мудрецы. Поэтому, когда речь о какой-то тайне, эта тайна не будет описана таким прямым, грубым образом. И пророк Ирмияху был спасен именно в заслугу Рахава, не в заслугу кого-то другого и чего-то другого, поэтому он не утонул в этой яме, а его веревками, или там не веревками, неважно, без веревок вытащили. Танах нигде не дает нам таких оценок. Он кое-где дает нам намеки на то, что раскрывает нам вот эти духовные причинно-следственные связи. Поэтому он указал нам веревка и намекнул тем самым, что на самом деле такая причинно-следственная связь заслуг отцов и праматерей существует.